Всем привет! Вы на канале Tactic Media, с вами Архивная Революция. И у нас сегодня в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем!
Приветствую!
Алексей Валерьевич, ну что, близится наш очередной форум,
да,
который мы проведем в Калининграде,
да,
14 сентября в содружестве с калининградским отделением РВИО.
Да, и нам надо придать этому форуму все же наше, как говорится, тактическое видение многих проблем, потому что какие-то вещи, они лучше понимаются, если придать им еще одно измерение.
Ну, несомненно.
Военное. Очень часто, вот о чем мы сегодня будем говорить, мы будем говорить о том, как цивилизованный мир скатился к Второй мировой войне. И для того, чтобы это объяснить, недостаточно вопросов идеологических, недостаточно, на самом деле, вопросов дипломатических. И когда идет рассуждение в поле дипломатии, может быть, даже чуть-чуть экономики, об экономике, о бабле будем говорить очень много, бабло, оно побеждает зло, и на самом деле очень многое завязано на вопросы сугубо экономические.
Финансовые.
Война, да, финансовые, экономические, и здесь этот момент нельзя опускать. К нему обращаются, но иногда не дается военной составляющей. Военная составляющая дает то третье измерение, помимо дипломатии, экономики, которая позволяет увидеть все в объеме.
Так сказать, в 3D.
Да, в 3D. Поэтому те вещи, которые вроде бы хорошо понятны и объяснялись какими-то, что называется, ну, с идеологическими штампами, они не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Когда происходит такое сложное явление, как конфликт мировых масштабов, понятно, что одно объяснение, оно не работает. И здесь нужно обратиться именно к видению военно-экономическому, которое даст те недостающие части нашего пазла, которые позволят все сложить и не пытаться сложные явления объяснить какими-то слоганами. Так вот, о бабле. Что касается военных бюджетов, я даже вот специально в свое время рисовал, я участвовал в программе, рассказывали учителям о каких-то таких вещах, именно военно-экономических, и я специально нарисовал график роста военного бюджета Великобритании, и если мы посмотрим, то увидим, что где-то 34-35 год практически горизонталь, когда немцы изо всех сил, к власти пришел Гитлер, наращивают расходы на все, и на самом деле выпускаются там облигации, очень, я бы так сказал, были нетривиальные схемы, которые позволили немцам сделать сразу скачок. В Великобритании такого скачка не происходит, и в результате, как нам честно сообщал уже, правда, потом, постфактум это было известно, министр иностранных дел Великобритании Эдуард Галифакс, он произнес фразу буквально следующую. «Ограничения, налагаемые на оборону финансами, возлагают тяжкое бремя на дипломатию». Что это означает с практической точки зрения? Что английская дипломатия была вынуждена в каких-то ситуациях давать задний ход и не пытаться, может быть, настаивать на абсолютно необходимых с сегодняшней точки зрения вещах ввиду тех самых наложенных на оборону ограничений финансов. Причем не будем забывать, что у Великобритании, как одной из держав-победительниц предыдущей мировой войны, то есть Первой мировой войны, было бремя трех рук. Это ВВС, военно-морской флот и сухопутные войска. Не надо смеяться, у Англии тоже были сухопутные войска, причем если мы посмотрим, сколько на них тратилось, то на них тратилось сопоставимо с флотом, если брать именно, как говорится, суммы прописью в миллионах фунтов стерлингов, то есть вот конкретно даже возьмем 1938 год, о котором будем говорить, на сухопутные войска, конечно, выделялось меньше всего, 78 миллионов фунтов стерлингов, ВВС 82 миллиона, ну и, естественно, флот был выше всех, выше только звезды, он 102 миллиона получил. Но факт остается фактом, что когда есть три направления трат, на все не хватает, причем не будем забывать, что был экономический кризис на рубеже 20-30-х годов, и, конечно же, это вполне определенно накладывало ограничения. Если уж про флот, многие знают мое такое скептическое отношение к флоту, но здесь я просто скажу простое замечание, что экономика заставила разгонять персонал верфей, и фактически те же линкоры пришлось учиться строить заново. Это, ну вот так оно получилось. Абсолютно то же самое, абсолютно та же тема с баблом была у французов. Французы сами себя сравнивали, причем это они делали в письменном виде. В 1939 году в Париже была издана книга Пьера Кота, бывший министр авиации, «Армия воздуха», если так буквально переводить. И там он рисует адские графики, что у британцев они вообще улетают в небо, хотя мы знаем, что они не улетали в небо, у французов было все плохо. И, естественно, это тоже налагало ограничения, причем это налагало ограничения в исполнении тех абсолютно жизненно необходимых вещей, которые имелись по итогам Первой мировой войны, когда была занята территория, которая обеспечивала безопасность Франции. Это Рейнская область. Здесь в товарищах просто не было согласия. Вчерашние, ну вот вчерашние союзники, британцы и французы, поссорились, вот ни за что не поверите, на каком, по поводу Абиссинии и Италии.
О как!
Ну, Муссолини, который пришел к власти в Италии, ну, к тому моменту уже, на самом деле, 30-м годам довольно долго правил, и вот он решил, как говорится, обогатить страну Италию колониями, началась война в Абиссинии, и англичане решили на всех наложить санкции. Как говорится, санкции накладывались, когда это не было мейнстримом еще, да. Но тут, опять же, по тем же экономическим соображениям французы решили, а вот не будем участвовать в санкциях.
Ну, не в этот раз.
Да, англичане привычно послали на Средиземное море флот, который, опять же, как мог повлиять? Ну, никак. В итоге друг на друга обиделись, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и когда происходит вторжение немцев в Рейнскую область, буквально там несколькими батальонами, возникает вопрос о том, чтобы воевать, о том, что силы оружия противостоять немцам, Франция оказывается в одиночестве. Британцы говорят, нет, мы в этом, мы уважаем, но участвовать в этом не будем, в каком-то сдерживании именно силы оружия. У французов масса экономических проблем, куча проблем со строительством вооруженных сил, перевооружением, прежде всего, авиации. К авиации придется возвращаться несколько раз. И в итоге возникает простая дилемма. Либо сейчас вступаем в войну, в ответ на эти несколько батальонов немцев, льется кровь, причем ввиду того, что не закончено перевооружение армии, а немцы как раз довольно быстро нарастили свою мощь, причем по всем направлениям. Это обойдется в немалое количество жизней французов, и на это просто не решаются. В результате Гитлер занимает Рейнскую область, ему никто ничего, ничем помешать не может.
Даже санкции не наложили.
Ну, даже вот санкции, вообще к вопросу о санкциях, вот я считаю, вот вишенкой на торте 30-х годов были поставки в Германию молибдена. Молибден, даже если мы не будем брать какие-то вещи, связанные с строительством заводов синтетического горючего, который просто бизнес, это просто бизнес. То, что они обеспечили возможность немцам воевать в условиях морской блокады, это уже, ну вот извините, вот так получилось. с поставки молибдена. Где используется молибден? Используется в броне. Причем в броне литой. И в литой броне для колпаков укрепрайонов. Немцы строят укрепрайоны с американским молибденом. Ситуация становится интереснее и интереснее, потому что французы теряют рубеж реки Рейн. Теперь они вынуждены защищать свою границу. На стороне немцев строится западный вал. Расстояние до промышленных центров Германии увеличилось. Кроме того, экономический потенциал немцев тоже возрос. И вот это та самая дилемма, если мы будем воевать, прольется много крови, она возрастает с новой силой. А что с англичанами? Тогда были инновации. Вот в каждую эпоху есть свои инновации. Вот сейчас какой-нибудь американский президент пишет в Твиттер, или как он там сейчас, X, сеть X называется, как бы твиты пишут, там еще что-то. Это наши вот реалии. В 30-е годы тоже был свой Твиттер, то есть свои новейшие технологии политической деятельности, и назывались они, соответственно, новая дипломатия. Я думаю, даже мы, опять же, поставим картинку из карикатуры того времени, когда вот старая дипломатия изображается в виде старой кареты, запряженной лошадьми, а над ней пролетает самолет. С Невиллом Чемберлином, причем самолет, что характерно, не английский, а американского производства. Невилл Чемберлин, британский премьер, причем, опять же, его характеристика, вот, его всегда изображают таким человеком с зонтиком. Но, во-первых, он не воевал. А второй момент, он был связан как раз с комиссиями, которые занимались перевооружением. То есть, он вопрос вот этих вот расходов на три направления.
Сколько, три головы.
Да, сколько, и сколько это стоило, и вообще какой был результат вот этих всех затрат. Он это все знал прекрасно. Он начинает летать по Европе на самолете. Ну, практически, как говорится, писать посты в Твиттер. Это все увеличивает скорость. Точно так же вот написал пост, уже, что называется, через несколько часов его прочитали миллионы. И тут точно так же он сел в самолет, полетел и договорился, вроде бы. Какие у этого были отрицательные последствия? Точно так же, как, что называется, можно написать какую-нибудь фигню в Твиттере, ее тоже сразу быстро разнесут. Это же бесконтрольно.
Конечно.
Никакой парламент, даже, что называется, в странах со всякими сдержками противовеса, не может помешать написать какую-нибудь фигню в Твиттер. Точно так же ничего не мешало Невиллу Чемберлену, не имея контроля, объективно контроля со стороны парламента, летать по Европе и пытаться с людьми договариваться о тех или иных вещах, которые на самом деле определяли судьбы мира. И у этих полетов был еще один аспект. Невилл Чемберлен, что называется, сидя с зонтиком у окна самолета Lockheed, смотрел вниз. И в этот момент в нем просыпался военный эксперт. Он, значит, вот сидел, смотрел в окошко, смотрел на часы и видел, сколько времени занимает полет самолета из Германии в Великобританию. И он думал, а если бы я вез патроны, то есть бомбы? Он чувствовал себя, вот, что называется, членом экипажа бомбардировщика, который летит на старую добрую Англию. Как говорится, раз, и уже появились белые скалы Дувра. Раз, и появились кварталы Лондона.
Можно бросать бомбы.
Можно бросать бомбы. И вот как бы чувствуя себя, вот сидя в Локхиде военным экспертом, начинал думать, а вот а как же так? Что же произойдет, если вот так вот долетят буквально за несколько часов и все разбомбят? Потому что вопросы ПВО, на самом деле, они куда более сложными, чем вот эти вот представления из окна летящего Локхида. Но по существу он, конечно, как человек, имевший возможность, ну, хотя бы, так скажем, обсуждать эти проблемы с людьми компетентными, он в чем-то эти полеты, нельзя сказать, что это были исключительно какие-то фантазии. Действительно, была проблема ПВО Великобритании. Первый истребитель Spitfire британское истребительное командование получило только в августе 1938 года. На Харикейнах летали по состоянию на сентябрь 1938 года 4 эскадрильи из 29. Остальное – бипланы. И есть хроника тех времен, когда английские летчики бегут по аэродрому к самолетам, как раз вот во времена политических кризисов. Действительно, они бегут к бипланам. И по существу, действительно, представлениях людей той эпохи бомбардировщик всегда пролетит. И эти бипланы его не остановят. Вооруженные пулеметами винтовочного калибра. Понятно, что картина была несколько более сложной, чем вот такие, как говорится, просто расчеты эскадрильи на эскадрильи и прочее, но сути дела это не меняло.
Ну, просто перед этим буквально состоялась революция очередная, и появились бомбардировщики монопланы,
да,
которые летали быстрее истребителей бипланов. И война в Испании всем это прекрасненько продемонстрировала.
Да, показала. И действительно, фактор перевооружения Люфтваффе, он начал всерьез давить на окружающую действительность. Возникает очередной кризис. Очередной кризис возникает на национальной почве. Потому что в чем была, на самом деле, самая большая проблема Первой мировой войны, точнее, мира после Первой мировой войны? Это распад империй и формирование границ достаточно искусственно с точки зрения тех линий начертания, которые
образовались.
Да, образовались. То есть, на самом деле, чертили эти границы, не сказать, чтобы взвесив все за и против. И очередной кризис возникает вокруг Чехословакии.
Это осколок Австро-Венгерской
империи. Да, по сути, это осколок Австро-Венгерской империи, который тоже достаточно искусственно нарисовали границы. Понятно, что там было и чешское население, но вот одна из больших проблем вот этих вот народившихся новых государств, и об этом дальше, как говорится, наиболее яркие примеры покажет, конечно же, Польша. Это, что называется, иной раз местами за пределами добра и зла. В Чехословакии тоже был молодой национализм, который начинал вести себя, может быть, не так, как стоило бы это делать, исходя из стремления к миру и согласию. В чем это выражалось с сугубо практической точки зрения? Были области государства Чехословакии, где компактно проживали немцы. И чехи при всех там своих вроде бы стремлениях к лучшим образцам парламентаризма и демократии, например, устраивали шоу со школами. То есть немцам даже в местах их компактного проживания навязывали чешские школы. Ну, с одной стороны, как бы правительство Чехословакии можно понять. Они все же строили такое, ну, не прям мононациональное государство, но они в какой-то мере, конечно, отталкивали опыт лоскутной монархии Австро-Венгрии. Но с практической точки зрения людей злили. Если бы люди, конечно, знали, чем это все закончится, они, может быть, реагировали по-другому, но в конкретных 30-х годах происходило то, что происходило, когда правительство нацистов вкладывало бабло в националистические группы в соседнем государстве, недолго думая.
Да, понятно, конечно.
Да, это, ну, а как? Ну, брали, вкладывали. Естественно, когда вкладывались миллионы, это имело сугубо практический эффект. который подогревался вот этими действиями, может быть, не самыми разумными со стороны чешского руководства. Потому что вместо поиска компромисса было вот мы хотим вот так. И оно будет так. Националистические настроения судетских немцев, ну и австрийцев. На самом деле там и немало было осколков той самой Дунайской монархии. И суть в том, что они были немецкоязычными.
Понятно.
Ну и разжигают, собственно, настроение. Был такой человек Генлейн, который чувствовал у себя за спиной поддержку со стороны Гитлера, когда дают не только деньги, когда
подбадривают.
Да, подбадривают изо всех сил. И что делают британцы? Кого они... У нас на дворе лето 1938 года. У Чемберлена новая дипломатия. И он берет и отправляет. Причем не на самолете. Как говорится, тут надо отдать должное, что он, как говорится, самолет и твиттер он оставлял для себя. И в Чехословакию отправляется миссия из Англии. Причем это все происходило не по, как говорится, вот так, щелчку пальцев Чемберлена. Это происходило в том числе с подачи Галифакса, то есть фактически Foreign Office. Лорд-президент Совета Уолтер Ренсимен. Можно сказать, такой аристократ. Аристократ прям, я бы сказал, вот... Виконт Ренсимен оф Доксфорд.
Ну, естественно, белая кость.
Белая кость. Причем он не был экспертом по европейским делам, строго говоря. Но входил в разные советы правительства Великобритании и был уважаемым человеком. И вот уважаемого человека туда отправляют в Судетах. Где он? Он что, общается с народом? Он для изучения обстановки останавливался только в замках аристократии, которые собирали для него сторонников Генлейна. Это все происходило с подачи британского правительства. Задачей, на самом деле, было добиться от генлейновцев, то есть от политических, так сказать,
сепаратистов
договоренности с правительством в Праге. Он, естественно, общается только там, с семьей светлейших князей Кимских, богатейшего рода, чешского происхождения, но тем не менее князь Ульрик Фердинанд Адольф Антуан Бонавентура Море, десятый князь Кимский фон Вишниц Унтетау, он был связан с австрийской и венгерской аристократией и симпатизировал немцам. Сюрприз, понятно. Сюрприз. Резиденция в Кульме, современный город Хлумец, находилась под охраной штурмовиков Генлейна, сепаратистов. Лорд приезжает в это самое, в замок, и, естественно, начались переговоры совершенно в другой, вот, как говорят у нас нынче, переговорном фоне. Собранные представители населения приветствовали посланца Лондона фашистским салютом. Он этого не удивился. Как говорится, история умалчивает, сам ли он вскинул от сердца к солнцу или не вскидывал, но это даже не важно. Самый главный вопрос, что вот в этом переговорном фоне не было речи о том, чтобы генлейновцы просто сломать об колено и сказать «или-или-или вы принимаете руководство условия Праги», в той или иной форме, или, что называется, последствия будут
ужасными.
Ужасными, да. Опять же, 18 августа 1937 года Ренсимен встречается с Генлейном. Где он встречается? Не в какой-то там гостинице или пивной, а в резиденции принца Макса Эгона фон Гогенлое Лагенбурга в замке Ротенхаус под Горкау. Нынешний Червениградик под Жирковым, Чехия. Это богемские аристократы, австрийцы, то есть сочувствуют немцам. И, конечно, после этих, так сказать, светских раутов, понятно, что вопрос о том, чтобы просто брать и нагибать, ломать кого-то, об этом речи не было. Разумеется, по итогам этой поездки Генлейн как бы подумал, а за моей спиной стоит не только Адольф Гитлер, но и...
Некая Великая Британия.
Ну, и, по крайней мере, британская аристократия.
Ну да, истеблишмент.
Да, и... А что еще это накладывается? А в 1936 году, незадолго до описываемых событий, в Европе пытаются составить некую коалицию государств, ну, достаточно, на самом деле, как мы сейчас понимаем, рыхлые такие образования, с точки зрения, если их рассматривать как военный союз. Но, тем не менее, в эти военные союзы включался как один из акторов Советский Союз. Иосиф Виссарионович Сталин и Красная Армия. Но, несмотря на определенные договоренности о взаимопомощи, на наличие этого союза накладывались личные пристрастия конкретных людей. В том же августе 1938 года генерал-инспектор вооруженных сил Чехословацкой республики, генерал армии Ян Сырове, если неправильно поставил ударение, я думаю, нас поправят в комментах, в доверительной беседе с британским журналистом Джоном Уиллером Беннетом заявил: «Мы будем воевать с немцами одни или вместе с вами», то есть англичанами и французами, «но мы не хотим здесь видеть русских». Угу. Почему?
Ну, не
хотят. Опять же, здесь след в том числе и гражданской войны в Россию, участие в ней.
Чешского контингента,
да, чешского контингента, и это проблема, которая мешала нормальному взаимодействию, причем здесь вопрос был еще в том, что чешское руководство вынуждено было оглядываться, но это нормально, строго говоря, в условиях реальной политики того времени, я бы так сказал, даже современных политических схем, он вынужден был оглядываться на парламент, где немало места занимали представители так, аграрной партии. Ну, я не буду углубляться там, в расклад политических сил, но, в общем, аграрии были против Советского Союза. И по разным причинам, может быть, связанным в том числе какими-то отношениями к идеологии, но это даже нам не столь важно. Вопрос был в том, что парламент на вопрос, помогут ли нам русские, будет ответ, скорее всего, нет. И нужно будет это переламывать. В игрище националистически тем временем втягивается еще одна страна. Это Венгрия.
Беспокойный сосед.
Это обиженный сосед.
Очень сильно обиженный.
Это обиженный сосед, у которого отрезали большие территории.
Чуть не 2/3 у них отобрали, по-моему, да?
Да, да. Если, ну, понятно, что большие разногласия были с Румынией, но не меньшие вопросики, так скажем, были и в отношении границ с Чехословакией. И вот 22 августа 1938 года в Германию приехал венгерский, фактически, на самом деле, руководитель венгерского государства адмирал Хорти. И он присутствовал при спуске на воду тяжелого крейсера «Принц Эуген». То есть, он хоть где-то мог, что называется, прикоснуться к прекрасным военным кораблям. Потому что Венгрия, как говорится, зажата со всех сухопутных границ, как говорится, адмирал посетил базу флота в Гельголанде. То есть, в общем...
Отдохнул душой.
Да, перед ним, как говорится, вот открыли нужные двери. И на переговорах, сюрприз-сюрприз, была поднята проблема национальных меньшинств в Чехословакии. Ну, Хорти на самом деле колебался, потому что ввязываться в какие-то приключения, это, в общем, особенно учитывая предыдущую Первую мировую войну, как-то не то чтобы не было настроения, но как-то вот было боязно. Но, тем не менее, регента, как был официальный статус Хорти, Югославия не готова к действию, его убеждал Риббентроп, а Румыния не выступит одна. А если западные союзники не выступят, то все будет хорошо. И, соответственно, постепенно колебания Хорти они преодолевались, то есть он готов был поучаствовать в общей вот этой вот игре, связанной с национальными меньшинствами. Возник вопрос Румынии. Вопрос был в том, что какой-то вот накал страстей может привести к конфликту. Но, тем не менее, была произнесена такая сакраментальная фраза Риббентропом. Тот, кто хочет принять участие в еде, то есть разделе, должен участвовать в приготовлении пищи. И вот этот вот блок, формирующийся пока еще, он начал влиять и на окружающие страны. И наличие такого достаточно, на самом деле, вроде бы опасного для Румынии блока, то есть германо-венгерского, начал влиять на позицию, собственно, Бухареста. Опять же, не возникло все вдруг. За более чем месяц до, опять же, августа 1938 года, еще в июле, французский МИД, потому что ситуация такая развивается в направлении возможного вооруженного конфликта, и французский МИД, который был на самом деле во многом застрельщиком идеи формирования такого блока государств против Германии, и французы принимали, например, активное участие в строительстве румынских вооруженных сил, французский МИД запрашивает Бухарест. Если что, вы там пропустите советские войска? Потому что в Польше такие вопросы, скажем так, задавались, но ответ на них был немного предсказуемый. Но ответ из Бухареста был такой: никто не может потребовать от Румынии, чтобы она заранее согласилась на пропуск советских войск. Румыния знает, на чьей стороне она будет в случае войны. И на самом деле летом как раз 1938 года в белорусском киевском военных округах были созданы управления 6 армейских групп, то есть была такая как полноценная военная тревога с последующей мобилизацией, управление округов реорганизованы в особые, формировались фактически фронтовые управления. На всякий случай, опять же, чтобы не было недоговоренности, 11 августа 1938 года Варшава официально известила Москву, что не допустит прохода советских войск через свою территорию. На восточных границах Польши начались военные учения польской армии. Началась эвакуация населения с приграничной полосы. И в этих условиях румыны попытались отпетлять. Румынское правительство в августе 1938 года заявляет, что румыны не будут обращать внимание на советские самолеты в случае, если те будут, внимание, пролетать над ее территорией на высоте 3000 метров и выше.
Забавно.
Почему? Спросили у румын. Немцы были просто этим ответом несколько ошарашены. На что румыны им, как говорится, глядя честными глазами, сказали: у нашей противовоздушной обороны нет артиллерии, которая может доставать до таких высот. Поэтому, если русские коварно полетят на высоте 3000 метров выше, мы им ничего не сделаем. Ну, против этого сложно было возражать, но, с другой стороны, румыны действительно заняли такую позицию на двух стульях. Ситуация продолжает раскручиваться. Помимо прочего, 21-23 августа в небольшом югославском городе Блед прошло очередное совещание министров иностранных дел Малой Антанты, то есть восточноевропейских государств, которые результатом, на самом деле, было то, что конец этого союза уже не за горами. Было понятно, что имеет место раскол Восточной Европы. Белград, Бухарест формально признали союзническое обязательство в случае изолированного выступления Венгрии против Чехословакии, но если это будет еще с Германией и Польшей, выступление уже не признавалось союзниками Праги как повод вмешаться. То есть Бухарест и Белград говорили, вот если только Венгрия, то мы так и быть выступим, а вот если там будет, будут еще немцы или Польша, то мы, ну,
извините.
Да, мы, причем Бухарест, опять же, пытался уклониться от ясного ответа на вопрос чехов о возможном пропуске советских войск через свою территорию. Чехословакия оказывается в ситуации, когда единственным таким серьезным союзником является, ну, реальным, так скажем, союзником является Советский Союз, но против участия Советского Союза выступают другие гаранты, если можно так выразиться, самого существования, если так вот называть вещи своими именами, то это гаранты существования Чехословакии. Вообще говоря, идут разговоры о том, как бы так исключить Чехословакию из договоренности, чтобы даже если что-то случится, Британия не была связана какими-то именно обязательствами. Вообще говоря, проблема-то заключалась именно в том, что в чешской конституции указывалось, что конституция Чешской Республики объявляла ее территорию неделимой. Изменения должны были проводиться конституционным законом. То есть нужно было собрать парламентариев и отдельным законом как-то это все поделить. При этом те самые парламентарии были категорически против помощи Москвы. То есть, по сути, такой как бы вот, ситуация, которая не имеет себя какого-то вот законного внятного выхода. На самом деле, единственным допуском и уровнем уступок, который был, это позиция тех самых румын, которые сделали вот этот вот хитрый ход, причем они это подтверждали. То есть, они увидели один раз, что этот ответ прокатил, и они в сентябре 1938 года говорили, да, будет пропуск советских самолетов через свое воздушное пространство в случае военных действий между Чехословацкой Республикой и Германией. И на самом деле мы, я думаю, даже, может, скани документы выкладывали к очередной дате этих всех печальных событий, выкладывали документы советские, и дипломатические, и военные, и приложим картинку перечнем самолетов, которые могли выставить советские военно-воздушные силы на помощь. То есть, в принципе, ну, достаточно такой сильный воздушный кулак. Причем хотелось бы подчеркнуть, что этот воздушный кулак был результатом достаточно энергичных действий в СССР по строительству своих ВВС, от которых, как ни странно, отставали французы, которые свои программы перевооружения авиации фактически стабильно проваливали. И вот этот вот вопрос, который вертелся в голове у Чемберлена о том, что а что будет, если пролетят самолет, причем мы даже себе не очень представляем, какие страхи тогда терзали общество. Мы знаем, как все было потом.
Да, конечно.
Мы знаем, что в ходе Второй мировой войны не применялось химическое оружие. А те люди, которые жили тогда летом и в сентябре 1938 года, они помнили, ну, прошло всего 20 лет.
Конечно.
Это все равно, что как там, не знаю, сейчас штурм Грозного. прошло всего 20 лет массированного применения химии. Естественно, людей все эти годы тщательно пугали угрозы именно химического оружия, которое теперь будет применяться по городам. Потому что уже был прецедент ударов авиации по городам. Летали, опять же, цепелины на Британию. Как бы там эта компания не была, на самом деле, смехотворной по каким-то нынешним меркам или даже меркам Второй мировой, но, тем не менее, прецеденты были. Писались книжки «Война в воздухе» про то, как будут сыпаться бомбы на города, причем бомбы химические. И даже Сталин, изданная в Советском Союзе, переведенная книжка «Война в воздухе», Сталин подарил эту книжку своему сыну. Он потом об этом рассказывал. Не Василию, а именно Якову. В итоге в Британии...
Вот только что вчера Герника была, можно сказать.
Да, опять же, Испания, Мадрид, Герника, бомба сыпется. А если пойдет химия? В Британии начинают раздавать противогазы населению. Естественно, население начинает... Ну, представьте...
Еще вот, более паникует.
Вот мое поколение, ты может еще вспомнить, как в школе 80-е годы рассказывали, что першинги там прилетят, да, или еще да. Что-то. То есть, что называется, прятаться под парты. А тут прям раздают. Естественно, люди задают вопросы своим народным избранникам, не побоюсь этого слова. И в этот момент... Гитлер приглашает Чемберлена прилететь в Мюнхен. И это приглашение приходит в разгар парламентского заседания.
Угу. Интересно.
И прям, что называется, приносит записочку. Чемберлен говорит, вот, приглашают, я вам там, я обо всем договорюсь. Рассказы, на самом деле, производят очень странное впечатление, что все парламентарии начали кидать в воздух скомканные бумажки, то есть какая-то бурная радость. Единственное, там кто-то попытался выступить, как ни странно, от коммунистов, что что вы делаете, куда вы ведете, но... Чемберлен реально получает формальное, во всяком случае, одобрение своих неких действий на международной арене, при том, что у него нет технической возможности, как говорится, обменяться какими-то документами, то есть все делать по старым принципам. Приглашается туда же, в Мюнхен, Деладье, который...
Французский премьер.
Да, французский премьер, который как раз-таки воевал, причем воевал разведчиком. Угу. Он оставил такие записки, он не писал пространных мемуаров, но он написал свои такие заметки о войне. И там, на самом деле, такие апокалипсические картинки каких-то гниющих трупов, каких-то развешанных на деревьях, на оборванных деревьях кишок, что-то вот такой вот, по-моему, в книге Мэя про 40-й год есть эта цитата из этих рассказов апокалипсушек от Деладье, и вот он приглашает военных, говорит, ну что, если что, завтра воевать-то сможем. Военные так начинают мяться, говорить, ну, вы знаете, у нас авиации у нас нет, сообщают ему. Вот я живо себе представляю, как у Деладье перед глазами встают вот эти развешанные по оборванным деревьям кишки, и он так, авиации нет, ага, значит, будет война вот с этим. Ну, делать нечего, тем не менее, он отправляется в Мюнхен. Организатором всего этого выступает Муссолини, который до этого, что называется, получил, как сейчас бы сказали, ачивку, поссорил британцев с французами на почве Абиссинии. И вот сейчас он тоже, вот он пока еще не знает свою судьбу. Все наши герои не знают свою судьбу, строго говоря. И на этом замечательном фоне происходит то самое действо как, опять же, с дипломатической точки зрения, его, ну, это термин, наверное, все же второй половины 20 века, саммит, то есть встреча руководителей государств, саммит в Мюнхене. Причем злые языки говорят, что Даладье после вот этих замечательных рассказов, что авиации нет, ничего нет, все будет плохо, он для храбрости выпил.
И как, немедленно.
Да, и, как говорили, он был там слегка под шофе, опять же, злые языки говорят. Я, как говорится, в трубочку не дышал, поэтому это злые языки. Но его прямо там переиграли, причем поскольку предполагался саммит дипломатический, такой не военный, он не взял с собой никого из военных.
Mm-hmm.
А немцы, во-первых, Геринг был, ну, Геринг был как бы политической фигурой, еще притащили Кейтеля на это все. То есть немецкие военные были. Был, кстати, новый дипломатик, как говорится, пишущий в Твиттер Чемберлен, и Даладье без поддержки военных. Причем в последний момент их всех еще и переиграли на уровне протокола. Причем мы поставим специально, есть карикатура известная про Сталина, который как бы на пороге комнаты, где совещается, говорит, а меня что, не пригласить, для меня места нет. Она очень правильная карикатура, поскольку там рассадка соответствует реальной, а не той, которая по фотографиям. На фотографиях они потом для протокола снимались,
ага.
И там была посадка, когда Чемберлен и Даладье сидят рядом. А реально они сидели по разные концы стола и не могли друг с другом советоваться.
Mm-hmm.
Еще Геринг начал психологически давить на Даладье. И потом он говорит, он такой податливый, как пластилин, так хочется сказать. Ну, правильно, как говорится, когда в тебя влитость чего-то там шато, то станешь податливым. Но факт тот, что это было реально цирк. Вот, как бы решали судьбу мира в совершенно цирковом раскладе. Для того, чтобы вот добавить цирка, чешская делегация, которая тоже их позвали, их сочли недостойными, их вообще привезли, по-моему, с вокзала на полицейской машине. Их туда, на зал заседания, вообще не позвали.
Под конвоем, фактически.
Ну, реально под конвоем, то есть, поскольку все решали большие дяди. Ну, вот это вот, так сказать, вот абсолютно вот атмосфера какого-то, вот, я бы сказал, даже не цирка, а какого-то фарса. То есть, решают, по сути, четыре человека, то есть, Гитлер, Муссолини, Даладье, Чемберлен. Гитлер очень грамотно сыграл вот на этих настроениях, что воевать мы не готовы. А раз не воевать, давайте о чем-нибудь договоримся. И начинают договариваться о том, чтобы за счет Чехословакии продлить мир. То есть Чехия отдает территорию, ну, точнее, Чехословацкая республика, если опять же, отдают территорию, все довольны. Все хорошо. И что происходит? Происходит подписание бумаги, решает судьба Чехословакии. Все четыре державы, Германия, очень все красиво оформлено было, вот такая вот машинописная бумага, ленточка красивая, мы картинку поставим, это четыре державы, Германия, Соединенное Королевство, Франция, сюрприз, Италия, ну, казалось бы, где...
Чехия, где Италия.
Да, то есть, не, Польшу тоже, кстати, не пригласили. Согласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Германии Судета немецкой области, договорились. Красиво оформленная бумага. Но Чемберлен понимал, что если он привезет в парламент вот это, его распнут. Даже те самые депутаты, которые бросали вот эти вот снежки из скомканной бумаги. Говорят, жалко, тогда на телефон не снимали, думаю, просто вот феерия была. И он, после того, как уже все достигнуто, взял за рукав Гитлера. Давайте с вами еще
отдельно
подпишем бумагу о том, что будете решать. Это называется англо-германская декларация 30 сентября 1938 года. Это действительно один листочек, которым написано было, что вот решать все вопросы исключительно дипломатическим путем, и давайте подпишем. Гитлер был готов подписать что угодно, хоть контракт на продажу души. То есть, на самом деле, он понимал, что ничего это выполняться не будет. Тем не менее, бумага подписана, это вот действительно просто листок бумаги. И с этим листком бумаги Чемберлен прилетает в Великобританию и говорит: «Я привез вам мир». Размахивает, в принципе, Филькиной грамотой, которая не имеет никакого отношения к дипломатии. То есть, это абсолютно Филькина грамота, которая, на самом деле, строго говоря, через парламент бы не прошла. А по факту...
Сдал Чехословакию как стеклотару.
Да, все сдано. Причем на самом деле, это абсолютно убийственная вещь. Вот главная убийственная вещь, мы, опять же, картиночка есть, укреплений. То есть, вообще, что пытались выкроить себе чехи? Вот если бы они в этом участвовали, они бы попросили себе время на то, чтобы построить новые укрепления. То есть, да, окей, мы вам отдаем вот эти вот области, раз вы так настаиваете. Давайте мы построим новое укрепление. Причем самые лучшие укрепления стояли именно в направлении немцев. Давайте мы построим новое укрепление. После этого, да, окей, мы отдаем эти области. А так, они теряют самые главные области, где строят наиболее совершенные долгое время строящиеся укрепления. Оказываются беззащитными здесь и сейчас по состоянию на 30 сентября 1938 года. Теряют на самом деле очень много. Вот если сравнить, опять же, 30 сентября на момент перед подписанием, территория Чехословацкой Республики составляла 140 тысяч квадратных километров. Население 14,5 миллионов человек. 30 ноября, когда все начали отжирать кусочки, 99 тысяч квадратных километров, население 9,6 миллионов человек. То есть, реально теряют почти 5 миллионов человек. И в треть территории. Главное, теряют еще свои железные дороги. Из 13,5 тысяч километров дорог, имевшихся в Чехословацкой Республике, было потеряно 4,8 тысяч. То есть, на самом деле, ну, так, процентов 40. Из 3,5 тысяч железнодорожных построек 1400. Причем Германия получила 74,1% уступленного, Венгрия 22,3% и Польша 3,6%. Вот теперь самое время поговорить про Польшу. Польша на это все действие, при том, что они изо всех сил, что называется, убеждали немцев, что они русских не пропустят, что немец с поляком братья навек.
Ну, у них германо-польский договор был.
Да, 1934 года, да. При этом, на самом деле, советские дипломаты прямым текстом им говорили, как бы, а что вы от нас хотите? Какая нормализация отношений? Когда вы последовательно делаете шаги, явно недружественные. Ну, и Польша, значит, 30 сентября, то есть буквально через часы после подписания Филькиной грамоты, которую размахивал, значит, Чемберлен, вот это достижение договоренности, в 23:30 польский посланник в Праге, страна должна знать своих героев, Казимир Попея, вручил ультиматум главе МИД Крофте начать передачу Польши Тешинской Силезии и закончить ее в течение 10 дней, потому что немцы сказали, что уже на следующий день они будут вводить войска.
Тимская волость, забирайте.
Да, причем требования Польши были изложены в оскорбительной форме ультиматума, причем целью которого, по мнению Варшавы, было улучшение отношений между двумя странами. Нормализация отношений между Польшей и Чехословакией может осуществиться в первую очередь только путем территориальной уступки в пользу Польши территории, где проживает польское население. И ответ требовали к 14 часам 1 октября. В это время в Варшаве происходит встреча с послом Германии Юзеф Бек. И он поблагодарил немцев за поддержку польских требований, потому что немцы тоже замолвили словечко. Ну и сообщил об условиях польского ультиматума. И какую позицию займет Германия по отношению к Польше в случае, если в дело вмешается в Советский Союз. И Риббентроп, естественно, было передано, это уже 1 октября, что в случае польско-чехословацкого конфликта, в более чем дружественном случае конфликта с СССР. То есть, будет дружественно, если будет польско-чешский конфликт, а если СССР вмешается, более чем дружественно. Ну, на самом деле, чехословацкое правительство приняло польские требования, ну, и Крофт, глава чешского МИДа, говорил вынуждаем обстоятельствами. Ну, правду. И на самом деле, к тому моменту уже часы Чехословакии были сочтены, и то, что пришло официальное обещание, в случае осложнений с Россией, Польша может рассчитывать на самую эффективную помощь со стороны Германии. 1 октября Юзеф Бек выступает по радио с речью справедливейшем завершении территориального спора с соседом. Воссоединение с Родиной, одного из древнейших ее территорий, воистину есть событие великого значения. Честь и Родина начертаны на знаменах армии. Они же определяют мышление каждого ответственного по политику поля. Они высечены в сердце каждого человека, поэтому нас и уважают. 1 октября немецкие войска начали переходить границу в Судетах. На следующий день поляки вошли в Тешин. В этот момент нельзя не процитировать статью в «Правде» от 1 октября 1938 года. Потому что, вот, напоминаю, 1 октября 1938 года. Цитата. Кавычка открывает. «Делая по указке Гитлера все возможное для того, чтобы усилить фашистскую Германию в Центральной Европе, варшавские паны своими руками копают могилу польской независимости». Вряд ли можно сомневаться в том, что недалеко то время, когда фашистская Германия, опьяненная своей безнаказанностью, поставит в порядок дня вопрос о разделе Польши. Провидцы
вообще просто
в этот момент хочется одеть черную майку про учение Маркса, но мы не будем делать, потому что на самом деле это даже не в марксизме было дело, а в том, что это были абсолютно очевидные вещи. О том, что сажут следующим. И действительно, год спустя, 1 октября 1939 года, могила была выкопана, покойный уже лежал в ней и был присыпан землицей. А ради чего все это происходило? Вот опять же, теперь самое время поговорить об бабле.
Тут еще про роль поляков хотел бы пару слов услышать. Потому что, как бы, ну, вот те переговоры между англо-французской делегацией и, так сказать, советской стороной, они же проходили. Проходили, да.
Это 1939 год.
Ну, это уже в 1939,
да. Да.
И тогда они тоже заявляли, то, что мы никаких советских войск не пропустим в случае конфликта. То есть у них позиция была строго антисоветская.
Она была антисоветская с самого начала, и на самом деле я бы все же насчет переговоров 1939 года сказал так, что проблема самая большая переговоров 1939 года была в отсутствии планов союзников, хоть каких-нибудь, потому что Советский Союз, он пытался как бы действовать, он, понятно, что судьба переговоров, если быть, опять же, откровенным, 1939-го, она не зависела от коридоров Польши, потому что советское правительство, и, опять же, за переговорами следил Сталин, там и Ворошилов, и Шапошник участвовали, они позицию поляков знали, что называется, как облупленных. Главным вопросом, который не услышали западные союзники, это был вопрос того, что потом назвали гахизацией. То есть, когда лидера, нового даже лидера, потому что понятно, что развал страны сопровождался сменой политического руководства, гаха, он был гахизирован, то есть его вызвали и сказали, или мы военной силой, или делать то, что мы тебе сказали. И вот эта гахизация была опасна для Советского Союза в отношении Прибалтики. Потому что прибалты могли легко поддаться на подобного рода шантаж или даже, скажем так, уговоры ввиду, опять же, экономических связей с Германией. И в случае, если прибалты станут жертвой, как тогда уже выработали такой термин, косвенной агрессии, и немецкие войска окажутся в Прибалтике, они будут в 140 километрах от Ленинграда. И Советский Союз, строго говоря, он не мог говорить прямо, вот прямо на переговорах сказать, мы хотим вот это. Потому что это демонстрация своей слабости, своей болевой точки. Потому что что такое Ленинград? Это производство танков, это производство артиллерийских орудий. Ну и вообще много всего было завязано на ленинградскую промышленность, потому что в Ленинграде были рабочие руки.
Естественно.
Как бы там ни пытались всю эту промышленность выносить куда-нибудь подальше за Урал, за Уралом нет рабочих рук. В Ленинграде были. Поэтому 140 километров Ленинграда – это была жуткая головная боль, которую пытались донести до союзников Англии и Франции разными такими вот аккуратными маневрами медными, включая статью Жданова, то есть старались объяснить. Англичане это в упор не видели. И, в принципе, есть даже опубликованные сейчас документы о том, что было предложение затягивать переговоры. То есть, прямо вот делегация ехала в Советский Союз, рассчитывая немцев напугать. Они взяли и не испугались.
Да.
И на самом деле можно было решить дело даже без коридоров Польши, потому что то, что поляки были невменяемые, вот вообще невменяемые, это ни у кого не вызывало сомнений при достижении каких-то договоренностей в Прибалтике. Дальше просто СССР начал, ну хорошо, этого не можете сделать, вот этого не можете сделать, ну хорошо, сломайте своих дурачков этих самых варшавских, вот вы их можете вот так вот взять и сломать им колено. Если захотите, хоть это сделайте. То есть, это требование про коридоры было следствием тупика, достигнутого по двум ключевым вопросам. Это планирование и Прибалтика. Планов нет, договоренность, четкую договоренность в виде секретного дополнения. Был даже проект, он опубликован, проект секретного дополнительного протокола по Прибалтике. Потому что если бы не договорились в итоге с Риббентропом, то был бы секретный протокол между СССР, Англией и Францией.
Понятно.
Поэтому просто это следствие тупика. И вот Варшава, на самом деле, вот Варшава так носилась с Тешинской областью. Почему вот так вот бросились, вот есть такая фраза, гиена Европы.
Да.
Она есть на самом деле в вполне себе экономическом измерении. Потому что есть следующее, значит, ежегодная добыча угля в Тешинской области 9 миллионов тонн. Соответственно, приобретя вроде бы вот такой Тешин, вот опять же смотрит на карту, маленький, во, ни о чем. Показатели добычи по Польской республике после захвата Тешина выросли на 20% по углю. Уголь более качественный. Выплавка стали 500 тысяч тонн в год. Это 1/3 показателей Польши. И на самом деле
это серьезно.
Очень серьезно. Польша получила 1871 квадратный километр из 2282 Тешинской селезни, но получил именно то самое экономическое вливание, которое очень хотелось. Причем на этом всем фоне Советский Союз вот прямым текстом заявлял, вот 4 октября ТАСС сделал заявление, СССР не имеет никакого отношения к решению Мюнхенской конференции.
Совершенно верно.
Здесь как бы нас не позвали, все решили без нас, от помощи отказались.
Ну, опять же, вот, ну, посмотрим же, даже вот то, что вы говорили, то, что чехи там, ну, скажем так, у них давлело мнение, что ни в коем случае, там, допустим, не приглашать, да, так сказать, советские войска на свою территорию, на помощь. Но, тем не менее, какой-то зондаж все-таки был со стороны Чехословакии. Да. И, опять же, со стороны Англии и Франции тоже был зондаж в отношении СССР. Хотя бы с теми же там поляками и румынами. И если румыны так, скажем так, отвиляли, да, там, ну, типа... Ну, мы не заметим, может быть, да? То эти-то вообще сразу конкретно отрицали все. То есть, тут и что в 38-м году, что в 39-м году явно позиция Польши, она была одна из ключевых по этому вопросу. И во многом благодаря вот этой позиции, мало того, что Чехия оказалась под немецким протекторатом, да? Так и буквально меньше, чем через год и Польша попала.
Да, а так...
Под удар.
Прага потеряла очень важные в экономическом отношении области, потому что понятно, что бились-то не за даже людей.
Ну, опять же, не забудем, что в начале 39-го года немцы вообще все аннексировали.
Да, это все подмяли, при этом уже даже отдача тех территорий, которые заставили, по сути, Голодец Чемберленом отдать. Было потеряно 2/3 площадей, используемых под хмель, то есть то самое чешское пиво. 2/3 площадей было потеряно.
Вот это поворот.
Да. 7 из 19 табачных фабрик, 80% производства стекла, то есть это на самом деле экспорт.
Конечно.
Абсолютное большинство бумажных фабрик, 100% производства фарфора, из 12 миллионов тонн ежегодной добычи каменного угля была потеряна половина, ну, в сумме на запросы Германии и Польши, при том, что потребности Чехословакии были 20 миллионов тонн, она и так была вынуждена закупаться. Треть машиностроения, 40% налоговых выступлений, поэтому когда... Гаху пригласили и сказали, пора заканчивать этот балаган. Возможностей даже оказывать какое-то сопротивление просто не было. Новая граница 35 километров от Праги. То есть, на самом деле, это расстояние по временам механизированной войны вообще ни о чем. 15 километров от Брно, центр производства вооружения. Один километр от Моравского острова, то есть промышленный район. И в этих, после потери Судет, по сути, Чехословакия, да, она была, в общем...
Обречена.
Обречена, да, при том, что потом пришли на дележу венгры. И одним словом, это был, я бы так сказал, это была эрозия европейской дипломатии. И вообще говоря, вот опять же, есть у нас страна, которая за этим всем наблюдала со стороны, что называется, из-за океана. 3 ноября посол Польши в США граф Ежи Потоцкий обратился, значит, в Госдеп и попытался получить одобрение от американского правительства своим действиям.
Молодец какой.
А американцы взяли и отказались это делать. Какой сюрприз, сюрприз. Но тем не менее, это отношение той стороны, которая наблюдала. Да, допустим, нас там будем критиковать, что вот там были советские историки. Но давайте посмотрим на реакцию общественности. Реакция общественности, она была вот такой, которая в это все не была вовлечена. У меня есть вот одна из любимых книг, которую я читаю с отрочества. Это вот Уильям Ширер «Взлет и падение Третьего рейха». Ну, на самом деле, это про европейскую политику 30-х, частично 40-х годов. Это был такой очень светский молодой человек, очень богатый, который в 38-м году был корреспондентом «Чикаго Трибюн», но это не было его хлебом, это было его хобби.
Развлекался.
Да, и он мог спокойно ездить, он везде был. Он это все видел, вот что самое ценное, он видел своими глазами, передавал настроение людей. И что он пишет? Хотя Советский Союз и состоял в военном союзе с Францией и Чехословакией, Франция вместе с Германией и Англией единодушно исключили Россию из числа участников встречи в Мюнхене. Это был выпад, который Сталин запомнил. Через несколько месяцев западным демократиям пришлось за это расплачиваться. Доклад капитана очевидность, на самом деле. Это, опять же, независимый человек, который на это все просто смотрел со стороны. И все было немного предсказуемо, что вот как правда написала, могилу копаете, блин, ну могилу же копаете. Выкопали, получили. И вот это на самом деле очень драматичная история о том, что на самом деле вот это вот сочетание и новейших технологий, которые нарушали нормальный ход обсуждения тех или иных решений. И вот эта вот новейшая дипломатия, которая накладывалась на вопросы с деньгами и с военными расходами, страх военных конфликтов заставлял делать ходы, которые имели просто катастрофические последствия.
Ну, если там, допустим, тем же англичанам это в какой-то мере помогло, по крайней мере, сплошной радиолокационный поле таки они успели построить, да, надо отдать им должное, и во многом перевооружить своего ВВС.
Да, они, надо сказать, что здесь надо понимать, что вот за размахиванием бумажки это была публичная политика. За этой публичной политикой было выделение денег на противолодочную оборону.
Абсолютно верно.
На авиацию, действительно, на РЛС. В сентябре 1939 года ситуация поменялась радикально. Было 4 эскадрильи на бипланах, остальные все на монопланах. То есть они были готовы. Не будем, конечно, забывать, что тот же самый человек Чемберлен, он же потом объявил войну Германии. Но это было уже
3 сентября 1939 года. Да, 1939,
когда эрозия дипломатии уже стала фактом. Потому что есть вещи, которые имеют необратимые последствия.
А тем самым полякам, которые самую тупоголовую позицию занимали в отношении всех этих дел в 1938-1939 году, ну, с ними стало то, что написали в «Правде», собственно говоря, за год до 1939 года, до 1 сентября 1939 года.
И на самом деле это был просто... Гитлер их, естественно, сразу похвалил. Пил сутки, гордился бы вами. Люди сразу поплыли. О чем они думали? Вот был посол советский в Советском Союзе Гжибовский. И есть там документы, которые проходят. И, значит, что он, этот человек, писал? Вот, опять же, вот, когда хочет наказать человека или страну, он лишает его разума. Из всего этой чешской истории, когда на самом деле СССР поднял по мобилизации кучу народу, поднял авиацию, был готов на низком старте. Ослабление Советской России возрастает, и русская проблема назревает. Польша должна иметь влияние на судьбу этой проблемы и при ее решении сохранить самостоятельность, не допуская Германии в Россию. И дальше, что наступает время лучшего варианта решения восточного вопроса – достижение Польши границ 1772 года. Очень хочется спросить. Ну, Долодье, ладно, он, наверное, какой-нибудь вот шато пил. Что нюхал господин Гжибовский перед тем, как мрил? Вот у меня другие слова, вот есть актуальные, как говорится, лексикон. Вот человек мрил о границах 1772 года.
Ну, за что, собственно, и поплатились. За свою вот эту, мягко говоря, необъективную позицию. Все-таки это политика, это не какая-то вот эта детская ссора, я вас не люблю и все буду делать вам назло. Тут, когда речь шла о судьбе самого польского государства, следовало все-таки быть немного гибче, наверное.
Гибче. Но они были настолько вот, это вот люди, у которых вот действительно вот какой-то вот запредельное представление об окружающем мире. В ноябре 1938 года поляки издали ряд марок с изображением Грюнвальда, Данцига, заявили о создании польской Польши в городе. Немцы на это посмотрели, и ОКВ получает приказ Гитлера, какой? Разработать план возвращения Данцига. Конечно. Вы марку издали? Окей. А мы план напишем. И все. И действительно, как бы Почитаем мемуары Манштейна. Человек, которого нельзя упрекнуть в том, что он там сочувствует Советскому Союзу. И он прямо пишет: «Польша была для нас источником горьких чувств, так как по Версальскому договору приобрела немецкие земли, на которые не могла претендовать ни с точки зрения исторической справедливости, ни на основе прав народов на самоопределение. Она стала для нас незаживающей раной».
Конечно.
И все.
Вы сейчас помогли немцам забрать их земли, которые они считали у чехов. Ну, угадайте, кто будут следующими.
Кто будет следующим? Как говорится, вас сожжут следующим. И вот это действительно та политика, которая привела к абсолютно катастрофическим последствиям. При том, что у немцев-то было действительно многоходовочки у них, там и Прикарпатская Русь, там, и заигрывали они. Они же не только с судетскими националистами, они заигрывали с украинскими националистами. Поэтому это все имело уже даже вот человек, который имеет просто зрение, не искаженное мриями про 1772 год, о том, что действительно рядом-то враг. И враг, который вполне четко выстраивает свою линию поведения, причем до близнецовой похожести.
Абсолютно верно.
Спонсирует. Здесь, да, здесь этнических немцев. А здесь другое национальное меньшинство. Просто механизм один и тот же. Поэтому вот судьба Польши, это вот это была бы страшная трагедия, если бы не было вот этих вот мрий про 1772 год. Это действительно люди сами себе копали могилу.
Спасибо огромное. Ну что, так мы и видим, что и, в общем-то, и до сих пор ничего людей не учат, так сказать, никакие исторические события. Как были они наши заклятые друзья, так и остаются.
Да, 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 все так.
Друзья, спасибо огромное. Я думаю, вам понравился этот ролик. Ну и еще раз повторюсь, 14 сентября мы вас ждем в Калининграде. Все ссылки будут под описанием. Переходите, бронируйте места, потому что количество мест ограничено.
Да, и не случайно мы сегодня обсуждали в том числе Польшу, потому что в своем выступлении я тоже буду касаться польских мрий, но на этот раз немного на другую тему. В общем, будет все очень интересно. Я постараюсь рассказать вещи достаточно нетривиальные.
Приходите, приезжайте, мы вас ждем. До встречи.
Всего доброго.